эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 24 января. В Тбилиси, Цхинвали, Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии продолжают высказывать опасения о возможной смене внешнеполитического курса страны. Несколько грузинских неправительственных организаций продолжают требовать отставки президента Михаила Саакашвили. В действующем в изгнании абхазском правительстве намечаются перемены. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Северная Корея заявила, что продолжит запуски ракет и будет проводить ядерные испытания. В Азербайджане в городе Исмаилы полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. Брат президента Афганистана Хамида Карзая Махмуд Карзай отказался от американского гражданства, чтобы заняться политикой. Северная Корея заявила, что продолжит запуски ракет и будет проводить ядерные испытания. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, Комитет национальной обороны страны сообщил, что эти действия направлены против заклятого врага КНДР – США. Днем ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую проведенный Пхеньяном в декабре запуск баллистической ракеты и предусматривающую ужесточение санкций против Северной Кореи. КНДР утверждает, что в декабре на орбиту был выведен метеорологический спутник в научных целях. Запуски баллистических ракет, в том числе и в мирных целях, запрещены Северной Кореей резолюцией Совета Безопасности ООН. В Азербайджане в городе Исмаилы сегодня полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы разогнать несколько сот протестующих, собравшихся у здания исполнительной власти. Как сообщают местные СМИ, демонстранты требовали отставки главы местной администрации Низами Аликперова. Минувшей ночью в Исмаиле произошли массовые беспорядки. Был сожжен отель «Чирак» и несколько автомобилей. По словам протестующих, этот отель превратился в логово разврата. Сообщается, что конфликт начался после того, как владелец отеля по своей вине попал в аварию, после чего стал оскорблять находившихся поблизости местных жителей. Возбуждено уголовное дело. В ходе конфликта 3 полицейских пострадали, они госпитализированы. Ведется расследование. Брат президента Афганистана Хамида Карзая Махмуд Карзай отказался от американского гражданства, чтобы заняться политикой. Об этом он заявил в интервью нашей радиостанции. Махмуд Карзай ничего не сказал о том, выдвинет ли он свою кандидатуру на президентских выборах в 2014 году. 57-летний брат президента Афганистана – успешный бизнесмен. Он много лет живет в США и владеет ресторанами в Сан-Франциско, Бостоне и Балтиморе. В прошлом году СМИ сообщили о причастности Махмуда Карзая к коррупционному скандалу, разразившемуся вокруг крупнейшего коммерческого банка в Афганистане – Кабул. Было выявлено, что этот банк увлечен в мошенничестве на сумму 900 миллионов долларов. Махмуд Карзай отверг все обвинения в свой адрес.
Эхо Кавказа. Новости.
Германия отреагировала на выступление премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, который заявил, что до конца 2017 года проведет референдум по вопросу о членстве в Евросоюзе, если возглавляемая им консервативная партия победит на следующих выборах, передает Юрий Векслер.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила: первое – это то, что Германия и я лично желали бы, чтобы Великобритания оставалась важной частью и активным членом Евросоюза. Необходимо при этом помнить, что у других стран есть другие интересы, и все мы вместе должны в итоге находить подлинные компромиссы. Так, в мягкой форме Ангела Меркель дала жесткую оценку планов и намерений Дэвида Кэмерона. Председатель комиссии Бундестага по европейским делам Гунтер Крихбаум потребовал от Великобритании не ждать 2015 года и провести референдум как можно скорее. Он заявил, что не видит оснований затягивать с референдумом, когда все аргументы «за» и «против» уже сформулированы. При этом Крихбаум исключает переговоры с Великобританией по новым условиям ее членства. Мартин Шульц, немецкий социал-демократ, председатель Европарламента, уже заявил, что в некоторых сферах желаемое Кэмероном перераспределение полномочий между Лондоном и Брюсселем невозможно. Многие немецкие политики считают речь Кэмерона тактической в борьбе за сохранение и упрочение власти, и поэтому видят в ней проявление его слабости как европейского политика, готового поставить под удар европейские интересы в угоду собственным политическим амбициям. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон выступила на слушаниях в Конгрессе США, посвященных нападению на американское консульство в ливийском городе Бенгази, рассказывает Юрий Жигалкин.
Выступление Хиллари Клинтон, с нетерпением ожидавшееся особенно теми законодателями, кто считает, что Госдепартамент и госсекретарь пытаются оправдать свои неадекватные действия до и после террористической атаки в Бенгази, не добавило ничего нового к уже известной картине происшедшего. Хиллари Клинтон еще раз заявила, что она берет на себя ответственность за реакцию на штурм консульства в Бенгази и поставила акцент на том, что она и ее ведомство уже сделали выводы из происшедшего. Однако законодатели-республиканцы не позволили госсекретарю ограничиться общими ответами и размытыми формулировками. Особое внимание к роли Хиллари Клинтон наверняка вызвано и тем, что она заслужила высокие оценки за свою 4-летнюю работу в роли главы внешнеполитического ведомства. Ее сторонники ожидают, что она вновь появится на политическом пространстве в роли кандидата в президенты.
Передавал Юрий Жигалкин. Несколько американских семей, которые собирались усыновить детей в России, подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Их адвокат Карина Москаленко сообщила радиостанции «Эхо Москвы», что они не успели получить решение суда до 1 января, когда вступил в силу закон, запрещающий американцам усыновлять российских детей. По словам Москаленко, истцы готовы отозвать свою жалобу, если детям разрешат уехать в США.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к обсуждению главных тем. В Грузии не утихает скандал из-за отставки Ираклия Аласани с поста вице-премьера Грузии. Бедина Иванишвили признал, что сместил Аласани по причине разногласий в вопросе о будущем кандидате в президенты от грузинской мечты. О реакции на отставку вице-премьера грузинского политического и экспертного сообщества в материале Тэмуры Кегурадзе.
Премьер-министр Бедина Иванишвили, в свою очередь, тоже признал, что между ним и Ираклием Аласани произошел тяжелый разговор, после которого вице-премьер потерял свой пост. Более всего, Иванишвили был недоволен тем, что в партии Аласани «Свободные демократы» прошли консультации по поводу выдвижения кандидата на пост президента страны на предстоящих в октябре выборах. При этом обсуждалась возможность того, что кандидатом от партии может стать сам Аласани. Лидер грузинской мечты весьма негативно оценил такие переговоры за спиной и публично сделал выговор Аласани, заявив, что тот совершил ошибку, хоть и небольшую. Последнее уточнение – это скорее фигура речи. Столь резкое неприятие самодеятельности со стороны членов коалиции «Грузинская мечта» уже стало поводом для критики со стороны оппозиции. Депутат «Национал» Георгий Габашвили даже сравнил выступление Иванишвили с речью лидера мафиозного клана.
Бедина Иванишвили еще раз подтвердил, что его целью не является включение членов коалиции в принятие решений и выслушивание альтернативных мнений. Его выступление не было похоже на выступление политика, а скорее на речь какого-нибудь мафиозного дона из классического итальянского кино. Поэтому трудно делать прогнозы на будущее. Кто знает, в каком настроении проснется дон завтра.
Правительственная команда была, похоже, изрядно смущена, когда ей пришлось давать комментарии по теме, оставшейся в единственном числе. Вице-премьер Каха Каладзе вообще предпочел не обращать внимания на тот факт, что Аласани сняли с поста в наказание. Он акцентировал внимание на том, что теперь у министра обороны будет больше времени, чтобы заниматься своим ведомством. Министр юстиции Теоцу Лукьяни в своем комментарии не стала избегать острых углов, признав, что была в курсе намерения Аласани выдвинуть свою кандидатуру на пост президента.
Я
не участвовала в том собрании партии, где обсуждался этот вопрос, однако Иракли Аласани спрашивала мое мнение, и я ответила, что вполне поддержала бы его, если бы он был общей кандидатурой от коалиции, согласованной с Бединой Иванишвили.
Коалиция «Грузинская мечта» вынесла ссор из избы, так оценили многие эксперты скандал вокруг Аласани. Политический эксперт Гия Хухашвили, которого многие наблюдатели считают шеф-поваром на внутренней кухне правительства, на своей пресс-конференции в четверг назвал позитивным тот факт, что общественность узнает о процессах во власти, в то время как прежнее правительство их скрывало. Хухашвили не исключил, что уход Аласани может стать не единственной кадровой перестановкой в ближайшем будущем.
Уже прошло 90 дней с момента назначения правительства. Это международный стандарт, время для первого отчета министров. Поэтому вполне возможно, что мы увидим какую-то ротацию среди министров. Это нормальный процесс, ничего драматического в этом нет.
Эксперт Сосоц Искаришвили предположил, что разгоревшийся скандал имеет более серьезные причины. Речь идет не только о том, что Аласани ослушался лидера коалиции, но и о различных взглядах на всю систему власти. Получается, что министр обороны выступает за сохранение действующего президентского строя и видит себя полноценным главой государства, тогда как Бидзина Иванишвили явно дает понять, что ему по душе конституционные изменения, которые вступят в силу осенью этого года. Эти изменения превратят Грузию в парламентскую республику с премьером в качестве руководителя страны. Тимур Кегурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня 5 грузинских неправительственных организаций публично выразили опасения, что новые власти Грузии намерены сменить западный курс страны на пророссийский. Представители неправительственных организаций потребовали от Министерства иностранных дел Грузии пояснений в связи с некоторыми заявлениями грузинского руководства. Напомним, подобными страхами с трибуны ПАСЕ на этой неделе поделился и президент Грузии. В свою очередь, премьер-министр и его команда категорически отрицают возможность такого разворота во внешней политике. Тему продолжит Нона Суварян.
Под специальным заявлением, адресатом которого является МИД Грузии, поставил в частности свою подпись один из основателей Ассоциации реформ Грузии Сергей Капанадзе. Бывший замглавы внешнеполитического ведомства говорит, что оценивая изменения во внешней политике страны, после выборов он старается быть максимально объективным. Однако в последнее время поводов для оптимизма у него не было. По словам Капанадзе, премьер-министром были сделаны такие заявления и приняты такие решения, которые не могли не насторожить его и его коллег.
Это касалось железной дороги Карса-Халкалаки, потом абхазской железной дороги. Потом сделанные в Армении заявления о том, что курс будет сохранен, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Это странно, так как наша интеграция в европейские и евроатлантические структуры не краткосрочная. А потом еще и приведение Армении в качестве примера отношений с НАТО и Россией.
Этих событий, как заявил Капанадзе, достаточно, чтобы вызвать обеспокоенность, поэтому неправительственные организации требуют встречи с представителями правительства для прояснения ситуации. Обеспокоенность в связи с возможной сменой курса Грузии выразил в Страсбурге и президент Михаил Саакашвили. Именно заявления премьер-министра, сделанные в Армении, навели Саакашвили на мысль о возможном отказе Грузии от вступления в НАТО. Опасения НПО считает абсолютно необоснованными первый замминистра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. Однако, по его словам, после возвращения министра Майи Панджикидзе в Грузию, ведомство готово встретиться с представителями общественности. Ответы на их вопросы готовы уже сегодня. Например, переговоры по поводу строительства железной дороги через Абхазию пока не начаты.
Что касается заявлений о внешней политике Армении, премьер-министр сделал акцент не на внешнеполитический выбор Армении, а на прагматичность внешней политики Армении. Премьер имел в виду сбалансированную политику, которая у Армении с Россией и странами-членами НАТО, а не целиком НАТО. Это полностью меняет суть его заявления.
Вместе с тем, как отметил Залкалиани, премьер-министр неоднократно подчеркивал, что стремление в евроатлантические структуры – главный приоритет страны. Так что заявления НПО о смене вектора абсолютно беспочвены. Еще одним предвестником смены курса Грузии представители НПО называют отставку замминистра иностранных дел Николоза Вашакидзе. Причиной своей отставки сам дипломат назвал смену внешнеполитического курса. На это вчера поздно вечером лидерам, ответил Бидзина Иванишвили.
Что это он не разделяет? Наш курс на Европу, евроатлантическое пространство. Все члены нашей команды неоднократно заявляли об этом. Я и сегодня говорю об этом. Вашакидзе Европу не хочет. Вашакидзе против НАТО и потом ушел.
Это заявление премьер-министр сделал в Давосе, где проходит международный экономический форум. Кстати, вчера поздно вечером глава Кабмина случайно встретился со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым. Это первая встреча после войны 2008 года на таком высоком уровне. Впрочем, премьеры всего лишь обменялись рукопожатиями и приветствиями. Возможно, они встретятся еще раз во время подготовленного организаторами Давосского форума «Русского завтрака», который состоится завтра. Хотя, как сказал Иванишвили, имени Медведева в списке участников не было. Но у нас Суваряна, Кавказ, Тбилиси.
К этой теме мы еще вернемся в нашей программе, а теперь к новостям из Абхазии. Там внимательно следят за визитом патриарха-католикоса Грузии Илии II в Москву. В преддверии визита патриарх говорил, что хочет обсудить с президентом Владимиром Путиным вопрос Абхазии и Южной Осетии. Однако по итогам визита никакой информации об обсуждении этих вопросов пока нет. Тему продолжит Виталий Шария.
Представитель Грузинской православной церкви Илия II в эти дни находится в Москве. Официально патриарх-католикос всея Грузии прибыл в российскую столицу, чтобы получить премию Международного фонда единства православных народов. 21 января патриарх московский и всея Руси Кирилл вручил награду Илье II, а вчера, 23-го, их обоих в резиденции Ново-Огарёва принял президент России Владимир Путин. По сообщению российских СМИ, Путин поздравил Илью с 80-летием и 35-летием интронизации, а также с получением премии. Сегодня я насчитал в Рунете около 100 информационных сообщений на тему этого визита. И вот что любопытно, многие их заголовки пестрят упоминанием Абхазии и Южной Осетии, но все это в будущем времени. На встрече Путина с патриархом всея Грузии будет обсуждаться тема Абхазии и Южной Осетии, планируется обсуждение, Илья II хотел бы обсудить и так далее. Что же касается сообщений постфактум, то в них на данную тему не встретил ни слова. Говорится только о благодарности Путина за то, что, несмотря на непростые межгосударственные отношения между Россией и Грузией, Илья делает все возможное для поддержания гуманитарных, духовных, культурных контактов между нашими братскими народами. И о том, что Илья передал российскому президенту большой привет от премьер-министра Грузии Иванишвили. Пока остается только гадать, действительно ли Илье на встрече не дали ничего сказать об этом, как предположил кто-то из абхазских интернет-комментаторов, или данная тема была все же затронута, но настолько формально, что это не стоило упоминания в информационном сообщении для СМИ, или же она серьезно обсуждалась, но это не для прессы. Ну а если обратиться к более реалистичной теме, церковным делам, ведь хорошо известно, что РПЦ отказалась следовать решению светских властей России о признании независимости Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. Грузинский теолог Леван Абашидзе в одном из интервью в эти дни сказал, что по возвращении Ильи II в Грузию станут известны конкретные детали договоренности глав двух церквей. Есть предположение, что Россия может предложить Грузии форму временного совместного управления церквями в Абхазии. Мы пока не знаем подробности, предлагает ли Россия что-то приемлемое для Грузии. Может быть, речь пойдет о возвращении грузинских духовных лиц в Абхазию, хотя неизвестно, как на это отреагирует самой Абхазии. Конец цитаты. Ну, над последними словами Леван Абашидзе явно не очень подумал. Уж то-что, а как на это отреагируют в Абхазии, как раз прекрасно известно. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Вчера вечером в первом чтении Госдума России приняла закон, дающий право субъектам федерации, а вернее их парламентам, определять порядок избрания губернатора региона. Чем может обернуться фактически отмена выборов на примере Ингушетии в материале нашего корреспондента Магомеда Тареева?
Очевидно, что на всем пространстве России будет работать одна парадигма. Некоторым регионам Кремль позволит проводить выборы. Эти субъекты должны будут служить примером истинной российской демократии. Разрешение получат только те территории, где позиции «Единой России» незыблемы. Что касается Северного Кавказа, то пример Ингушетии дает крайне неблагоприятный сценарий развития событий. Авторитет главы региона Юнусбека Евкурова в республике с каждым днем падает все ниже. Провалена экономика и социальная сфера, растет коррупция. Система управления в отсутствии доверия со стороны населения органам власти все чаще демонстрирует свою недееспособность. Евкуров занят исключительно тем, что он считает необходимым для сохранения кресла главы региона. Он скрупулезно исполняет поручение, с которым Центр прислал его в республику 5 лет назад – обслуживание интересов силовиков и уничтожение подполья и его социальной базы в Ингушетии. Сегодня Евкурова в республике скорее не столько ненавидят, сколько презирают. Эту ситуацию острого конфликта между властью и народом могли бы снять предстоящие выборы. Новое лицо власти и, соответственно, новые надежды. Но у Евкурова фактически нулевые шансы быть избранным. А значит, парламент просто проштампует решение об отмене выборов. Это неизбежно приведет к разрастанию пропасти между властью и народом. Понятно, что чем больше низы не хотят, тем больше верхам придется закручивать гайки. На Северном Кавказе это будет происходить отнюдь не только в Ингушетии, но и в остальных республиках. Просто потому, что в регионе насилие стало ежедневной рутиной, а роль силовых структур в управлении крайне высока. Методы силового управления придется постоянно наращивать. Рост недовольства будет неизбежно приводить к акциям протеста и все большему неповиновению. Это означает, что произвол в действиях силовиков и чиновников довольно быстро достигнет критических объемов. От борьбы с подпольем власти придется переходить к борьбе с самим населением. Еще одним следствием полной неподотчетности власти гражданским структурам станет взрывной рост коррупции. Евкуров станет отходить на все более далекие рубежи, и рано или поздно в попытке удержать контроль за ситуацией он должен будет прибегнуть к тем мерам, которых до сих пор пытался избегать. Обстоятельства вынудят его взять на вооружение методы, используемые главой Чеченской Республики. Логика здесь очень проста. Протестные настроения, коль скоро они станут повсеместными, приведут к реанимации подполья. Все больше людей будут поглядывать на лес с надеждой. Плюс гражданские протесты, которые все еще возможны в Ингушетии, поскольку евкуровский режим сегодня существенно мягче кадыровского. Такое развитие событий угрожает подорвать позиции главы Ингушетии и дискредитировать его в глазах Кремля. Если Евкурову не удастся загнать ингушское общество в загон, сковать его страхом, обездвижить, лишить воли, то федеральный центр вынужден будет искать ему замену. В какой-то момент у главы республики просто не останется выхода. Ему придется обратиться за опытом к Кадырову. Территория террора сомкнет свои границы вокруг еще одной Северокавказской республики. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
И мы остаемся в России, где разгорелся спор между музыкантом, композитором и дирижером Юрием Башметом и бардом Сергеем Никитиным. Последний отказался участвовать в сегодняшнем юбилейном вечере Башмета. Ему исполняется 60 лет, не согласившись с его позицией по поводу антисиротского закона. А Башмет этот закон поддержал обеими руками. Можно ли и нужно в современной России отделять искусство от политики? Об этом материал Лили Пальвелевой.
Нынешним торжеством по случаю юбилея Юрия Башмета предшествовала пресс-конференция маэстро, на которой он, в частности, рассуждал о списке Магнитского и антисиротском законе.
Благодаря оппозиционным движениям
хотя мне категорически не нравится язык этих движений и действия. А сам факт существования – это очень хорошо. И наши первые лица прекрасно прислушиваются к мнению, и коррективы есть. Например, в том же самом указе вторым пунктом сразу идет усиление внимания по этому детскому вопросу. Значит, если мы отбросим теперь детскую тему, спекулятивную, с той стороны это спекуляция, я имею в виду с американской, а с нашей стороны это действительно, а ну-ка давайте посерьезнее, а ну-ка давайте быстренько, действительно, наверное, нет дыма без огня. Это нужно поблагодарить, это движение оппозиционное, в каком-то смысле. Хотя я уверен, что Владимир Владимирович сам это все прекрасно понимает. А если говорить о Магнитском, ну, я что-то нигде не слышал и не видел никаких доказательств, что его убили в тюрьме, во-первых. Во-вторых, если даже какие-то там списки и были, то все это вопрос не американский, а вопрос российский. Поэтому я категорически против ощущения, что у нас есть какой-то главный начальник, и это Америка. И за это я обожаю Путина, который говорит: «Алло, мы не Америка, мы Россия».
Ко всем врезалась в память фраза про обожание, и она оказалась решающей для Сергея Никитина. Чтобы понять мотивы поступка Барда, нужно вспомнить, какие песни были в его репертуаре. Не только про резинового ежика с дырочкой в правом боку. Вот запись, сделанная мной несколько лет назад на концерте памяти Булата Акуджавы.
Сияет театральный купол, гостеприимен мой шатер, я властелин счастливых кукол и полновластный дирижер. Я покажу вам представление, ах, это просто загляденье. Пусть лопнут от злости Берлин и Париж, да здравствует слава и барышки куклы, да здравствует наш Карабас дорогой, как сладко нам жить под его бородой. И он никакой не мучитель, а просто наш вождь и учитель.
Взбунтоваться против Карабаса-Барабаса дело непростое. Люди искусства, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, люди подневольные. Это с одной стороны. С другой, попробуй-ка позабудь о главной миссии, ради которой выходишь на сцену, затрагивать лучшие струны человеческой души. Сергей Никитин нарушил правила цеховой солидарности. Все это имел в виду Сергей Юрский, который вчерашним вечером как раз по таким мотивам участвовал в спектакле «Не своего театра, а камерного музыкального». Спектакль был посвящен столетию Бориса Покровского.
Бывает, когда театральное действие носит характер выхода за руки, то есть содружества. И в этом содружестве нужно проявить единство сценическое. Там невозможно отказаться. А если это акция на разрыв, сейчас время переломное. Могут быть и переломы, может быть всякое, но это индивидуальная вещь. Призывать к этому никого нельзя. Что Сережа так сделал, вызывает у меня чувство правильного, хорошего нарушения всеобщего дружелюбного облизывания по любому поводу.
А теперь комментарии главного дирижера камерного музыкального театра Владимира Огронского.
То, что он отказался от участия в связи с тем, что Башмет вроде как одобрил решение Путина. Но каждый человек имеет право на свою точку зрения. Наверное, ему вот это одобрение Башмета показалось не очень соответствующим его каким-то нравственным устоям собственным. Нормальная человеческая ситуация. Я не вижу здесь никакого такого страшного события. Мы живем в такое время, когда у нас нет единой религии, что называется, у нас нет единой идеи. Поэтому каждый волен выбирать тот путь, который ему там сверху продиктован. Каждое движение души, оно сейчас свободно, оно в свободном полете. Поэтому появляются вот такие вот, может быть, они неприятные эксцессы, но они нормальные.
Как относиться к человеку искусства, если в своей профессии он непревзойденный мастер, но его взгляды и поступки вызывают твое личное недовольство? Вечный вопрос. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Батюришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут. А это значит, что наступило время региональных новостей. С ними, как обычно, из пражской студии Любовь Баматова.
В Сухуми для обсуждения вопросов, касающихся женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, прибыли сопредседатели от ООН, ЕС и ОБСЕ Антти Туронен, Филипп Плефор и Андрей Джешица, сообщает агентство «Апсны Пресс». По словам главы внешнеполитического ведомства самопровозглашенной Республики Абхазия, эти визиты очень важны, так как они позволяют сверить в очередной раз часы. Это особенно важно ввиду того, что на последнем раунде дискуссии сложилась достаточно нестандартная ситуация, сказал Вячеслав Черекба на встрече с сопредседателями. Дипломат заверил европейских гостей, что абхазская страна намерена продолжить активное участие в дискуссиях в этом формате. Но вместе с тем, по его словам, после долгих переговоров наступает момент, когда нужно пересмотреть некоторые позиции. Для того, чтобы сделать нашу работу более эффективной, нужны частичные реформы, для чего мы и предложили изменить формат дискуссии. Мы всегда готовы на разумный компромисс. Для нас важно сохранить дискуссии, как международный форум, сказал министр. Сопредседатель от ЕС Филипп Лефор, в свою очередь, выразил надежду, что наступивший год будет годом достижения мира и стабильности. «Мы готовы выслушать предложения всех участников дискуссии», — сказал Лефор, после чего встреча продолжилась без участия журналистов. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на приеме, организованном накануне в честь гостей Давосского экономического форума, побеседовал с премьером Грузии Бедзиной Иванишвили, сообщил сегодня, 24 января, РИА Новости, один из российских бизнесменов, присутствовавших на мероприятии. Это первое общение глав правительств двух стран, дипломатические отношения между которыми были разорваны по инициативе Тбилиси после российско-грузинской войны в августе 2008 года и признания России самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Грузинский премьер сам подошел к Медведеву, и они о чем-то говорили несколько минут, сказал бизнесмен. Пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова, комментируя эту информацию, отметила, что во время таких больших форумов традиционно происходит много контактов между участниками из разных стран. В Чечне в результате крупной спецоперации убиты 12 боевиков. Как заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, среди убитых – полевые командиры, братья Муслим и Хусейн Гакаевы. В бою погиб также один полицейский. По словам Кадырова, операция, начатая в среду, продолжается. Чеченский лидер еще в 2010 году объявил вознаграждение в 10 миллионов рублей за информацию о местонахождении Гакаевых. Считается, что именно они осуществили нападение 2,5 года назад на Центерой, родное село Кадырова. Тогда погибли 7 человек, 24 были ранены.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Мы продолжаем программу. В действующем в изгнании абхазском правительстве намечаются перемены. Инициативная группа из нескольких общественных организаций, занимающихся вопросами беженцев, предлагает отстранить нынешнего главу правительства Георгия Барамия. В начале следующей недели соответствующее предложение будет вынесено на обсуждение Верховного Совета Абхазии в изгнании. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Несколько общественных организаций требуют отставки главы абхазского правительства в изгнании. В конце прошлой недели они создали инициативную группу и выбрали своего кандидата на пост председателя правительства. Им стал 48-летний уроженец Сухуми Абисалом Микеладзе. Сегодня рано утром он и его сторонники обратились к абхазскому Верховному Совету в изгнании с официальной просьбой рассмотреть их требования об отставке нынешнего главы правительства Георги Барамия.
А это обусловлено тем, что председатель и правительство Абхазии своими прошлыми и настоящими не отвечает интересам беженского населения и интересам тех политических и демократических реалий, которые сегодня в Грузии.
Сказал после встречи Микеладзе. Вскоре после выборов почти по всем регионам Грузии прокатились акции с требованием смены руководства местных муниципалитетов. В некоторых районах эти процессы привели к стычкам между сторонниками националов и мечтателей. Микеладзе надеется, что в случае с абхазским правительством в изгнании все закончится мирно. Сам он не причисляет себя к членам грузинской мечты, но симпатизирует правящей коалиции. Микеладзе сообщил, что уже успел заручиться необходимым по закону числом голосов депутатов Верховного Совета, так что его могут избрать уже на следующей неделе. Само правительство в изгнании от комментариев отказываются. А вот председатель Верховного Совета Георгий Гвазава считает, что смена председателя правительства хоть и возможна, но вряд ли произойдет в скором будущем. Гвазава напомнил, что по закону избранного Верховным Советом председателя правительства на должность утверждает президент, а в условиях противостояния между Саакашвили и Иванишвили скорого назначения ожидать не следует.
Само решение придет, исходя из наших встреч, наверное, и всех тех переговоров, которые сопутствуют обычно таким процессам. Но я не вижу ничего страшного в том, что сейчас пойдут изменения, пойдут какие-то перемены. Это вполне реально.
Сказал Гвазава. Сам Микеладзе заявляет, что он единственный кандидат на эту должность. Его выдвинули 6 малоизвестных в широких кругах общественных организаций, занимающихся проблемами беженцев и ветеранов грузино-абхазской войны. До конфликта Микеладзе работал в Сухумском университете на кафедре истории грузинской литературы. Позже принимал участие в боевых действиях.
То, что я воевал, это звучит не совсем адекватно. Я никогда не прицеливался ни в какого человека и в него упор не стрелял ни в спину, тем более. Ну, я был зачислен в отряде, который, так сказать, якобы защищал порядок в городе Сухум, не выходя на боевые позиции.
Говорит Микеладзе. Этот пункт в его биографии нисколько не смущает Георгия Вольского, главу Временной парламентской комиссии по восстановлению территориальной целостности.
По многим вопросам бывшие военные, бывшие ополченцы или другие, кто воевал, я имею в виду, иногда лучше понимают друг друга, чем те люди, которые занимаются чистой политикой. Это именно те люди, которым не хотелось бы повторять то, что было.
Сказал Вольский. Грузинская мечта, по его словам, приветствует инициативу общественных организаций беженцев. Тем более, что претензии к руководствам абхазского и юго-осетинского правительства в изгнании назревают уже давно. Вольский сказал, что все последние годы они пренебрегали интересами беженцев. Например, никак не реагируя на недавние силовые выселения людей из мест компактного проживания.
Если у беженцев есть свои определенные взгляды, которые они не могли никак представить во время правления Саакашвили, вот в данный момент у них есть такая возможность. И грузинская мечта такую возможность им предоставляет.
Сказал Вольский. Депутат уточнил, что правящая коалиция не будет непосредственно вмешиваться в процесс избрания нового главы абхазского правительства, но сделает все возможное, чтобы предложение общественных организаций было рассмотрено должным образом. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Между тем, несколько грузинских неправительственных организаций продолжают требовать отставки президента Михаила Саакашвили. С этой целью с 20 января они не прекращают акции протеста перед дворцом президента в Тбилиси. Аналогичные мероприятия проходят и перед резиденцией главы государства в Зугдиде. Собравшиеся там люди, в основном беженцы, вместе с отставкой президента требуют передачи им этого здания в частную собственность. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Палатка перед резиденцией президента в Зугдиде появилась 21 января. С тех пор в ней постоянно находится полтора десятка человек, в основном беженцы из Абхазии. До того, как перебраться в палатку, они жили в здании бывшего политехнического колледжа. 86-летняя Чико Шенгелия полна решимости добиться своего.
Я должна заселиться в дом Миши Саакашвили. Вот мое требование. У нас беженцев, живущих в здании политехнического колледжа, нет ни электричества, ни воды. Как мы должны жить? А в этой резиденции мы все поместимся. Пустите нас в дом Миши. Не бойтесь, он все равно не останется без крова. Много у него таких будет.
Говорит Чико Шенгелия. Палатку для беженцев разбили представители движения «Защити Грузию». По словам его лидера Кахри Микая, он и другие организаторы акции позаботились об условиях жизни в ней. Установили печку, дрова, помогают беженцам с едой. Изначально движение «Защити Грузию» а вместе с ними и члены НПО «Беженки за мир» организовали акцию протеста с требованием отставки президента. Второе требование – заселить в здании резиденции беженцев – выдвинули сами беженцы. Каха Микая считает законным и это требование.
В 2010 году президент заявил, что готов эту резиденцию уступить беженцам и социально незащищенным семьям. Мы требуем, чтобы он выполнил это обещание. И вообще, если Саакашвили не хочет осложнять ситуацию, пусть проявит разумность, добрую волю и уйдет домой.
Корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Тамар Зантарая, наблюдающая за ходом акции с первого дня, отмечает, что среди организаторов появились разногласия.
После того, как была разбита палатка, одна из организаторов акции, глава НПО «Беженки за мир» Нона Убилава, заявила, что беженцев ввели в заблуждение, их подстрекают к тому, чтобы они ворвались в здание резиденции. В свою очередь, члены движения «Защити Грузию» обвинили Нону Убилава в провокации. Разногласия есть и среди беженцев. Одна часть требует заселения в резиденцию, другая согласна, чтобы им предоставили альтернативную жилплощадь. В чем сходятся беженцы? Категорически исключают возможность самовольно занять резиденцию.
С участниками акции встретились представители Министерства по делам беженцев. Им разъяснили, что за незаконные действия последует наказание, говорит пресс-секретарь Эка Гулуа.
Зугдиди запланировано строительство здания для обеспечения беженцев жилплощадью. Строительство должно завершиться к концу года. Беженцы будут заселять поэтапно. Это коснется и тех, кто проживает в здании бывшего политехнического колледжа. Что касается насилия, незаконного вторжения и прочих незаконных действий, министерство такие поступки поощрять не будет.
Тем не менее, по словам лидера движения «Защити Грузию» Кахи Микая, участники акции не разойдутся до тех пор, пока на их требования не отреагирует сам президент Михаил Саакашвили. С аналогичным требованием перед резиденцией президента в Тбилиси разбили две палатки и представители сети НПО «Единодушие за общественные права». В них каждый день дежурят около 30 человек из тех, кто выступает за отставку президента. Они считают, что с 20 января Михаил Саакашвили уже не является главой страны, поскольку в этот день исполнилось ровно 5 лет со дня переизбрания его на второй срок. Однако, как известно, из-за поправки в Конституции президентские выборы должны состояться в октябре. В результате президентский срок Михаила Саакашвили был увеличен на 10 месяцев. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И мы, как обещали в первой части нашей программы, возвращаемся к главной теме дня. Поговорим о тех опасениях в Грузии, которые звучат по поводу политики смены внешнеполитического курса, якобы проводимой новым грузинским правительством. И сейчас у нас на линии прямой связи из Тбилиси политолог Каха Кахишвили. Каха, добрый вечер.
Добрый вечер.
И мне бы хотелось, чтобы вы поделились с нами размышлениями на эту тему. Вот мне кажется, что разговоры о смене внешнеполитического курса Грузии на самом деле, ну, больше походят на политические спекуляции. Члены нового правительства, так же, как и сам премьер, неоднократно, по-моему, говорили о том, что не собираются его менять. Вот уже прошло 90 дней с момента формирования нового кабинета. Вот вы, как политолог, узрели за это время какие-либо расхождения в том, что говорит премьер-министр, что декларируют члены его правительства или парламентского большинства, и что они на самом деле реально делают? Я говорю в данный момент, конечно, о внешней политике.
Давайте проанализируем ситуацию. На данном этапе я думаю, что все беспочвенные заявления о том, что новое правительство меняет курс. Но для того, чтобы мы поговорили на эту тему, интересно будет проанализировать, кто об этом заявляет. То есть заявляет решение буквально только Единое национальное движение, а также те организации, которые фактически созданы самим национальным движением, и реально в этих организациях люди, которые в течение 9 лет находились у разных должностей в Грузии и представляли Единое национальное движение. Так что это хорошо организованная пиар-кампания против нового правительства для того, чтобы формировать мысль граждан Грузии, а также наших партнеров в европейских структурах о том, что якобы в Грузии есть сигналы того, что Грузия сменяет свои векторы, и демократия в Грузии в опасности, а саму демократию и гарантом демократии представляет Михаил Саакашвили. Вот это вся И есть компания, вы знаете, известный тезис, что главное свалить, а потом пускай оправдываются. Вот и это продолжается. Если хорошо проанализировать, Единое национальное движение это говорит, что оно как будто проевропейская партия. Но на самом деле в течение своего правления, так как она фактически относилась к правам человека, какую судебную систему сформировала эта партия, не дает оснований для того, чтобы просто даже думать о том, что это проевропейская партия.
Вот я и хотела вас спросить, если вернуться на несколько дней назад и к речи Михаила Саакашвили на парламентской ассамблее, вот в чем конкретно обвинил Михаил Саакашвили премьер-министра? В том, что заявление Иванишвили в Армении закроют для Грузии двери в НАТО. А вот что реально было сделано самим президентом и его командой, чтобы этот момент приблизить? В последние годы все, что происходит в отношении интеграции в НАТО и евроатлантические структуры, ну, по большому счету, наверное, можно назвать топтанием на месте. Были одни обещания, или я не права?
Нет, я полностью поддерживаю вашу точку зрения. Почему? Потому что в течение 9 лет своего правления фактически Михаил Саакашвили не смог достичь того, чтобы мы стали членами НАТО, не то что НАТО, а просто даже партнерской мапы принимали бы какое-нибудь участие. То есть и на саммите в Бухаресте, и на последующих саммитах руководство НАТО говорило, что Грузия когда-то станет членом НАТО, но даже когда журналисты попросили конкретно сроки назвать, то от этого все уклонялись и говорили, что не знают. То есть это настолько было в далеком будущем, что даже какие-то сроки не назначались. А сам стиль Михаила Саакашвили фактически, стиль уже говорил о том, что ни о каком НАТО речи не может быть, потому что НАТО это военно-политический альянс.
Спасибо.
И для того, чтобы стать членами НАТО, помимо того, что есть желание, нужно проводить те реформы, которые, с помощью которых возможно фактически попасть туда. То, такая судебная система, какая была у нас, такая политизированная полиция, которая у нас была, этими структурами в НАТО не попадешь. Просто Михаил Саакашвили очень обижен на свою страну, и
спасибо,
поэтому он делает такие заявления.
Спасибо. То есть вы буквально двумя словами. То есть все это вы рассчитываете, что сделает новое правительство, новые власти. Да, я так поняла?
И на данном этапе я вижу
все предпосылки,
что новое правительство хочет сбалансированную политику проводить.
Спасибо.
Что нормально для нормального маленького государства.
Спасибо. Спасибо. Я напомню, что на линии прямого эфира из Тбилиси с нами был политолог Каха Кахишвили.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Клеймо врага народа стало излюбленным методом борьбы с инакомыслием в юго-осетинском обществе. Им успешно пользовались чиновники и политики при прежней власти. Своеобразную эстафету в этом вопросе приняла и новая власть, рассказывает Ирина Келихсаева.
О том, что она грузинская шпионка, Ирина Домбегова с удивлением узнала еще в конце позапрошлого года, когда практически всех юго-осетинских оппозиционеров пытались уличить в связях со спецслужбами вражеских государств. Тогда таким образом власти пытались объяснить политическую активность неугодных им общественных активистов. В большинстве случаев это звучало, по крайней мере, нелепо, но оказались в республике и те люди, кто искренне в это поверил. Уже более чем через год Ирина Домбегова узнала, что редактор государственной газеты так объяснил коллегам ее увольнение. «Это сделал не я, а КГБ за связи с грузинами». Но многие тогда в республике знали о существовании негласного указания президента Кокойта о необходимости увольнять всех неблагонадежных для власти людей. Но то, что обвинения продолжаются и сейчас, уже после смены власти, при отсутствии претензий со стороны служб госбезопасности, стало для нее неприятным открытием. Ирина Домбегова объясняет это так.
Клеймение и навешивание ярлыков как распространенное явление в обществе я расцениваю как... Если это со стороны официальных органов происходит, если это свойственно власти, то это говорит о слабости власти. Если это муссируется, обсуждается в обществе, и общество с удовольствием верит в те самые ярлыки, как правило, абсолютно не имеющие ничего общего с действительностью, то это говорит о незрелости общества. Понимаете, это как стихийное бедствие, я бы расценила. И чтобы в конце концов покончить с этим, Необходимо восстанавливать доверие в обществе, доверие к власти, доверие к тому, что мы все являемся гражданами одной страны. У нас могут быть какие-то внутренние противоречия, но ведь в вопросе, в отношении Грузии, я полагаю, мы едины.
Вячеслав Лали в 2011 году был также обвинен в связях с оппозицией. Он вспоминает, что его пугали не многочасовые допросы в Генеральной прокуратуре, не то, что его действующего подполковника милиции бросили на 4 дня в камеру к уголовникам, а опасность быть обвиненным в связи с грузинскими спецслужбами.
Скорее всего, я этого больше боялся, потому что в Грузии я был осетином. После 23 лет я жил в Питере, там учился. Там я был лицом кавказской национальности, а тут тоже оказался я чужим. Но я этого больше боялся. Потому что тут очень много было случаев, когда их человек не устраивал, и они сразу вот этот ярлык и прикрепляли. Любого человека можно сделать. Есть такие мастера, что могут и любой ярлык поставить, хоть Америке, хоть Англии и так далее, если захотят.
Получается простая схема. Если не угоден власти, значит быть тебе предателем. Если мешаешь политическим противникам, агент иностранного влияния. Вчера один из моих знакомых рассказал, что ему пришлось успокаивать на Цхинвальской улице молодых людей, которые остановили свою машину, чтобы избить на улице предателя народа. Разгоряченным мстителям пришлось объяснять, что нельзя бить человека только на основании того, что кто-то и что-то о нем сказал. В конце концов, есть специальные ведомства и судебные органы, призванные разбираться с такими обвинениями. К счастью, все это ему удалось объяснить ура-патриотам. Но при этом никто не может гарантировать, что завтра не появится новая жертва народного правосудия, если какая-нибудь неконтролируемая толпа бросит лозунг о предательстве в адрес конкретного человека. Поиск неблагонадежных в югостинском обществе приобретает новые безумные формы. Недавно сотрудники аппарата президента Южной Осетии пытались уличить одного из журналистов в нелюбви к президенту России Владимиру Путину. Разбирались в этом инциденте серьезные чиновники, в том числе советник президента. Найти достоверные факты, свидетельствующие об отсутствии любви у журналиста, главе соседнего государства, не получилось. Но поиск продолжается. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Наступило время обзора абхазской прессы. О чем пишут газеты в Сухуми, рассказывает Анаит Гагарян.
Читаем прессу.
Председатель Священной Митрополии Абхазии архимандрит Дорофей Дбар дал интервью «Нужной газете». Редактор издания поинтересовалась, есть ли какое-то продвижение в абхазском церковном вопросе, тем более, что недавно прошел визит Вселенского патриарха Варфоломея в Грузию. Отец Дорофей ответил, что несмотря на то, что это мероприятие посвящено исключительно событию, связанному с юбилеем грузинского патриарха, тем не менее абхазский церковный вопрос на нем был поднят. Это значит, что благодаря церковному собранию в Новом Афоне мы смогли сделать так, что вопрос абхазской церкви стоит на повестке дня международных православных встречах, несмотря на то, что Грузия этот вопрос воспринимает как внутреннюю свою проблему, сказал отец Дорофей. Нужная газета пишет, что сегодня русская и грузинская церкви – союзники против воссоздания абхазской церкви. Они делают все, чтобы не дать возможности решить абхазский церковный вопрос. Отец Дорофей уверен, что политическая составляющая в этом вопросе состоит именно в том, что воссоздание абхазской церкви даст возможность закреплению абхазской независимости. Мне, как священнику, хочется, чтобы у абхазских верующих были такие же права и возможности, как и у русских, грузин, греков. Почему абхазский народ должен быть лишен епископа? Почему в Верхней Сванете может быть епископ, а у нас нет? Откуда и кто за нас решил, что абхазы не готовы к независимой церкви? Отметил архимандрит. Он сказал, что пока у него есть возможность для встреч с представителями Вселенской Патриархии, пока в повестке дня не снят абхазский церковный вопрос, еще есть возможность довести дело до конца. Но все зависит от нас. Вы же видели аргументацию грузин? Они на всех встречах говорят: «Да, вот отец Дорофей, но это не абхазская церковь, а вот другая часть во главе с отцом Виссарионом не хочет решать абхазский вопрос через Вселенскую патриархию. Абхазское общество должно сказать и отцу Виссариону, и отцу Дорофею: найдите приемлемое для двух сторон решение во благо своей родины и спасение своего народа», пишет нужная газета. В Абхазии в эти дни проводится перерегистрация пенсионеров. Газета «Республика Абхазия» сообщает, что положенных выплат никто не лишится. Начальник Сухумского городского управления социального обеспечения Наира Бабулева сообщила газете, что эту процедуру уже прошли более половины получателей абхазской и российской пенсии. В первые дни был большой ажиотаж. Приходилось обслуживать в день до 700 человек, рассказывает Наира Бабулева. Люди приходили к нам уже к 5 часам утра. Очередь нарастала, так что работники совбеза работали до 8 часов вечера. Издание уточняет, что обстановка постепенно нормализуется. Сейчас ежедневно приходит до 350 человек. Сама перерегистрация занимает от 7 до 10 минут. Вся получаемая информация передается из совбезов в Министерство труда и социального обеспечения. Газета «Республика Абхазия» сообщает, что выдача абхазской пенсии не приостанавливается. Не прекращалась прежде, когда шла ежегодная сверка и выдача российской пенсии. Сейчас, пока пенсионер не пройдет перерегистрацию, выдаваться она не будет. У граждан возникает беспокойство по поводу январских выплат. Не лишатся ли они их? Начальник совбеза отметила, когда документы будут оформлены, пенсионер получит всю задержанную на время причитающуюся ему сумму. Анаит Гугурян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
И последняя рубрика нашей программы. Панорама. По материалам русской службы «Радио Свобода» ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Международный комитет по подготовке празднования 1025-летия крещения Руси объединяет Россию, Украину и Белоруссию. В 2013 году празднование пройдет не только в Киеве, Москве и Минске, но и по всей территории исторической Руси. Создать Международный комитет по подготовке к юбилейным торжествам предложил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Рассказывает из Киева Владимир Вахненко.
Украина, Россия и Белоруссия планируют совместно отметить 1025-летие крещения Киевской Руси. Как заявил глава администрации украинского президента Сергей Левочкин, широкое празднование этой выдающейся даты усилит гуманитарные и межчеловеческие связи Украины с соседними государствами. Среди основных мероприятий, которые поручено организовать украинскому правительству, выпуск юбилейных монет и многотомной украинской православной энциклопедии, а также создание художеств и документальных фильмов об историческом пути христианства на Украине и проведение фестиваля духовной христианской музыки. Кроме того, уже объявлено, что на берегу Днепра, в районе памятника основателям Киева, летом приступят к строительству крупного православного комплекса в честь князя Владимира. Предполагается, что вблизи храма будут устроены купели, подобные тем, которые существуют на реке Иордан. Готовиться к юбилейной дате на Украине начали еще при прежнем президенте страны Викторе Ющенко, после того, как в 2008-м с размахом отметили 1020-летие крещения Киевской Руси. Тогда основное внимание власти уделили визиту патриарха Константинопольского Варфоломея. Ющенко надеялся, что Вселенский патриарх поспособствует предоставлению автокефалии Украинской Православной Церкви. Ключевой фигурой ожидаемого празднования станет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. День крещения Руси, ежегодно отмечаемый 28 июля, глава РПЦ традиционно проводит в Киеве. Его частые визиты на Украину связывают с продвижением концепции русского мира. Как заявляют в непризнанной УПЦ Киевского патриархата, перед Русской Православной Церковью в Кремле поставили задачу через духовно-религиозную экспансию миллионов верующих республик бывшего Советского Союза вернуть эти народы под имперское влияние России. Будущие торжества уже имеют явную политическую окраску. Говоря о них, как в Москве, Москве, так и в Киеве, акцентируют внимание на необходимости сближения Украины с Россией. По словам одного из организаторов празднования, украинского академика Петра Толочка, его беспокоит заявление некоторых политиков о том, что вхождением в Европу Украина осуществит свой цивилизационный выбор. Примечательно, что как раз к предстоящему 1025-летию крещения Киевской Руси истекут полгода, которые Москва дала Украине для ее окончательного геополитического выбора. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Рубрика «Панорама».
Это была последняя рубрика нашей программы. По материалам русской службы «Радио Свобода» ее подготовил мой коллега Александр Касаткин. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.